Фумио Ямамото. Планария. Перевод с японского языка Екатерины Тарасовой. Планария. Общее наименование плоских червей длиной 20-30 мм. Относятся к отряду трехветвисто-кишечных планарий. Обитают в том числе и в горных ручьях. Часто используются в экспериментальных исследованиях по воспроизведению. Толковый словарь Дайдзерин. Второе издание. Планария. «В следующей жизни стану планарией», — сказала вдруг я. Мы болтали за выпивкой, и тут все присутствующие с интересом на меня посмотрели. Трое коллег с моей прошлой подработки, а еще сидевший рядом бойфренд. «Это что еще за планария?» «А, знаю, такая милашка, похожая на ангелочка, которая плавает под айсбергами и покачивается». «Это разве не Клеоне, морской ангел?» Я звякнула бокалом с бурбоном Four Roses, чтобы остановить разговоры. «Нет-нет, по размеру они одинаковые, но планария живет не в океане, а в чистых горных ручьях». «А-а-а», — хором сказали коллеги, две девушки и парнишка помладше. Бойфренд уже тысячи раз слышал от меня эту историю, поэтому он молча подъедал закуски. «Я недавно видела по телевизору. Они обитают под камнями в горных реках, в водных дорожках рисовых полей, где не применяют пестициды. Такие коричневые, размером где-то сантиметр, похожи на пиявок. Головка у них треугольная, и видок немного пошловатый». «В смысле пошловатый?» И все захохотали. Я осушила бокал и попросила повторить. «Мы пили уже где-то около 3 часов». Девушки и бойфренд уже с алкоголя перешли на улун.
«А почему ты хочешь стать вот этой вот, а, Харука?» — спросил 20-летний парнишка, единственный, кто продолжал пить.
Я хотела ответить, но одна из девушек встряла в разговор. «Мне кажется, я могу понять. Им достаточно покачиваться в чистой воде. Можно вообще ни о чем не думать».
«Да ну, гадость какая! То ли пиявка, то ли головка, сами знаете чего. Я вот в следующей жизни хочу быть супермоделью».
«Ну и сравнила головка, а еще девушка». Разговор ушел в сторону. Я рассердилась и сказала нарочно громким голосом. «Так вот, планария, сколько ее не режь, она не умрет». Все с изумлением посмотрели на меня. «Можно разрезать ее на 3 части, и они возьмут, оживут и превратятся в 3 новых планарий. Да что там 3, хоть на 10 частей разрежь. Они как хвосты ящерицы, быстренько вытянутся и превратятся в 10». От моего объяснения до странности увлеченного и в то же время детского все на мгновение потеряли дар речи. Нам принесли напитки. Девушки открыли меню, советуясь, чтобы им съесть из сладкого. «Это правда?» — вопросы теперь задавал только парнишка, а я вещала с пьяным энтузиазмом. «Говорю же, правда! Даже у тех, у кого остался только кусочек хвоста, в конце концов вырастает головка, и они воскресают!»
«Перестань, Харука!» — тихо сказал бойфренд.
В закусочной было шумно, но, похоже, троица, сидевшая напротив нас, ничего не услышала. «Планария — это членистоногая?»
«А? Членистоногая — это что?»
«Ну, типа гусеницы или червяка?»
«Нет, она на пиявку похожа. Простейшая, что ли?»
«Не знаю таких подробностей, но, наверное, нет. Вроде, если ничего с ней не делать, она вырастает и делится на 2 части. Я наклонилась и заговорила еще громче.
«Уж не знаю, разве это не чертовски круто? Режешь ее, режешь, режешь, а она возрождается. Вот у меня, например, рак груди, да? И я думаю, классно же родиться такой планарией. Отрежут тебе сиську, а она возьмет и вырастет. И не надо тратить ни времени, ни денег на пластические операции. Думала, они посмеются, но парнишка только неловко улыбнулся. Девушки, выбиравшие между молоком с тапиокой или клубничным щербетом, опустили глаза от отвращения. «А не пора ли нам?» — сказал бойфренд и встал, не дожидаясь ответа. У всех на лицах явно было написано чувство облегчения. «Веди себя прилично», — возмущенно сказал Хёске, заводя двигатель. «Всем было неприятно. Что за дурацкая привычка у тебя, Рунтян?»
«А я тайны из этого не делаю.
Все же знают». «Я не об этом. Почему, когда все пьют и всем хорошо, ты начинаешь молоть какую-то ерунду, как будто хочешь всем испортить настроение?»
«Вот оно что. То есть мой рак груди — это ерунда получается?»
«Ну-ну», — подумала я, но ругаться с Хёске не стала. «Давай ты не будешь больше говорить о своей болезни. Ты, Рунтян, так всех друзей растеряешь. Я теперь беспокоюсь о нашей следующей вечеринке, ведь на ней будут мои друзья. Не веди себя с ними так, как сегодня».
«Рунтян — это ясное дело я. Харука, Хару, Харурун, Рун, Рунтян. Так и осталось. При чужих людях мы, в общем-то, называем друг друга по именам, а когда остаемся вдвоем, превращаемся в Рунтян и Хиёти. Я, конечно, понимаю, что влюбленные наедине ведут себя как дети, но всякий раз, когда слышу Рунтян, немного содрогаюсь. Что-то меня опять, кажется, подташнивает», — пробормотала я, как только он затормозил на светофоре.
«Ты слишком много выпила. Говоришь, что тебе плохо, а сама выпиваешь по несколько раз в неделю. Может, прекратишь пить и начнешь ходить в спортивный клуб? Тогда, наверное, и похудеешь хоть немного».
В закусочной он практически ничего не говорил, а стоило нам остаться наедине, как залился соловьем. В присутствии других Хёске становился немногословен, потому что стеснялся, ну и потому еще, что учился всего лишь на третьем курсе университета. Несмотря на молодость, он обладал практической смекалкой и был куда благоразумнее, чем я. А на людях уважал меня, ведь я была старше его на 4 года.
«Рунтян, зайдешь ко мне?» — неожиданно сладко заговорил Хёске.
«Сказала же тебе, что плохо себя чувствую. Домой меня вези, прямо домой!» — подумала я, но не смогла произнести вслух. «Хиёти меня любит. Я, хотя и с трудом, не теряю самообладание именно поэтому. И если я лишусь опоры, то рухну, стану причинять еще больше неудобства чужим людям и своей семье, и, в конце концов, взорвусь. Так и будет. В позапрошлом году у меня отрезали правую грудь, рак, за месяц до моего 24-летия. Тогда это было как гром среди ясного неба. Сейчас же, оглядываясь назад, я считаю, что это не так. 23 предыдущих года, в общем-то, ясными и не были. Я невезучая. И, сдается мне, вечно сталкиваюсь с тем, чего мне больше всего не хотелось. Если уж не везет, так не везет во всем. Но тогда, конечно, таких глубоких мыслей у меня не возникало. Я только и делала, что рыдала, находясь под самым сильным впечатлением в моей жизни. Врач сказал, что у меня 4-я стадия, и операцию надо делать немедленно. Во время первой операции мне удалили опухоль прямо под соском и жировые клетки вокруг нее, а в следующем году сделали пластическую операцию, используя кожу со спины. Звучит просто, но мне было невероятно тяжело. И физически, и психологически. И пластическая операция вряд ли поможет моей груди стать точно такой, как раньше. Даже сейчас, полгода спустя, вокруг груди оставались здоровенные шрамы. На спине свежий след, размером в 15 сантиметров, как будто от удара катаной. К тому же пластику сосков делают после того, как все придет в норму. так что сейчас у моей фальшивой груди нет соска. Раньше мне хотелось сделать его как можно скорее, но стоит подумать о том, что придется опять ложиться под нож в больницу, подвергать себя наркозу, как хочется плюнуть на все и оставить как есть. С Хёске мы познакомились незадолго до того, как у меня обнаружили рак. Я встречалась тогда с другим бойфрендом, постарше. Популярностью у мужчин я никогда не пользовалась, и опыт отношений с двумя одновременно был мне в диковинку. Я даже иногда думаю, что все и случилось из-за того, что я, совсем не красотка, встречалась сразу с двумя. Хёске пришел в мою компанию на короткую подработку. Мы несколько раз ходили вместе выпивать с коллегами, понравились друг другу и подружились. А потом как-то раз напились и переспали. Как подумаю, вот если бы у меня обнаружили рак груди до того, как я стала спать с Хёске, и меня наполняет чувство благодарности за то, что у меня осталось хоть немного везения. Ведь он сразу поддался моему соблазну, да и не просто воспользовался им, чтобы только переспать со мной разок. Наверное, благодаря воспитанию. Мой настоящий любовник сбежал, поджав хвост, как только услышал мой диагноз. Когда я в слезах рассказала ему об этом, он повторял: «Не волнуйся, я с тобой», а на следующий день перестал подходить и к домашнему телефону, и к мобильнику. Я позвонила ему на работу, где незнакомый человек отчитал меня. Он внезапно взял отпуск на неделю и никому не сказал, что случилось. Как будто я вообще имела к этому какое-либо отношение. Или все-таки имела. А вот Хёске не сбежал. Он плакал вместе со мной и моими родственниками, как член семьи. Встречался со мной каждый день, несмотря на то, что я бушевала, и справиться со мной было невозможно, и терпеливо утешал меня. Когда я очнулась после операции, он наряду с моими родителями участливо заглядывал мне в лицо. С тех пор Хёске постоянно находился рядом. Когда я, не самая стабильная эмоционально, ломалась и начинала шуметь, он, молодой парень, начинал орать в ответ: «Да, у тебя рак! И чего теперь? Прекрати быстро!» Но все равно был со мной. Мы остановились на 100-йеновой парковке и, взявшись за руки, направились в квартиру Хёске. Его семья владела большой транспортной компанией, и дела у них, судя по всему, шли хорошо. От них Хёске, студент, получал достаточно денег, чтобы жить в одиночку и ни в чем себе не отказывая, в просторной трехкомнатной квартире, в элитном доме и без подработок. Так повелось, что, возвращаясь домой, Хёске сразу наполнял ванну горячей водой. Он был до болезненного помешан на чистоте и, приходя домой с улицы, сразу же залезал в душ. Вскоре он почти насильно стал предлагать мне принять ванну, но мне, а я знатная неряха, было лень залезать туда в одиночку, поэтому мы стали купаться вместе. Совместное времяпрепровождение в ванной уже превратилось в привычку и не несло никакого сексуального подтекста. Он тер свое и мое тело и волосы так, как отмывают грязную посуду. Поначалу я никак не могла успокоиться. С одной стороны, я немного стеснялась. С другой, меня переполняла благодарность за такое проявление любви, даже несмотря на то, во что превратилось мое тело. Теперь я принимала его действия, ни о чем не задумываясь. Меня моют, и все. Раньше я считала, меня любят, но в последнее время перестала что-либо понимать. Для чего этот парень так тщательно намывает чужое тело? Он не только мыл меня, но и когда мы вылезали из ванны, тщательно вытирал мягким полотенцем все уголки моего тела. И даже сушил мне волосы феном. Он заметил, что я расчесываюсь, а потом жду, пока они высохнут сами по себе, и стал делать мне укладку. У него были длинные волосы, и он умел их укладывать, как заправский парикмахер. А еще он решил подстригать мне брови профессиональными ножницами. У меня-то и щеточки для них нет. Я как-то сказала ему, что он мог бы стать успешным стилистом, но он, кажется, об этом и не думал. И сказал, как ни в чем не бывало, что унаследует компанию отца. Не успела я и рта раскрыть после ванны, как мы занялись сексом. После операции я постоянно кололась гормонами, и месячные пропали, так что отговорки типа «сегодня не получится» не проходили. Я иногда отказывалась, мол, устала или голова кружится. Но тогда он делал обиженное лицо, и потом, на то, чтобы привести его в хорошее расположение духа, требовалось столько усилий, что проще было дать. Как и в мытье, так и в сексе, инициатива принадлежала ему. Наверное, из-за инъекций я не испытывала никакого сексуального желания, хотя раньше оно было такое сильное, что хватило бы на 10. В общем, секс был мне в тягость. Но, думая о том, что меня любят, я постанывала, распаляя себя, и мое тело понемногу реагировало. А человек — странное существо. В знак благодарности за его любовь я, в общем-то, соглашалась на то, чего ему хотелось. Меня спасало одно — благодаря молодости держался он недолго. После секса наконец-то появлялся чай. Не улун из пластиковой бутылки. Он аккуратно наливал свежезаваренный кофе, черный или зеленый чай. Сначала я сильно удивлялась. Вот забота даже о такой, как я. Но в последнее время стала понимать, он просто сам хотел чаю. Его взгляд, который раньше не отрывался от меня, теперь устремлялся на включенный телевизор. Так мы проводили 3-4 дня в неделю. Быть любимой тоже довольно-таки тяжело. «Хиёти, ты завтра в институт?»
«Угу, ко второй паре».
«Рунтян, ты протрезвела?» — спросил он, лежа на кровати и рассеянно глядя в телевизор. Наверное, он сам не отдавал себе отчета, но его «протрезвело» звучало как «тебе пора». Несмотря на всю его любовь, он особенно бы не обрадовался. «Останься я у него на ночь». Не похоже, чтобы у него была еще одна женщина. Скорее, ему просто неудобно спать вдвоем на односпальной кровати. «Завтра у меня укол, так что поеду домой пораньше. Когда закончу, позвоню тебе. Поужинаем вместе», — сказала я, одеваясь. Он, не ответив на мой вопрос, надавил пальцем в районе виска. «Что-то не так?» «Нет, голова какая-то тяжелая. Может, простудился?» «Все хорошо? Может, лучше сходишь к врачу?»
«Не, все норм».
«Говорю же тебе, сходи. Надо слушаться старших, да еще с онкологией». И тут он вдруг изо всех сил ударил кулаком по подушке. Угол наволочки разорвался, из нее разлетелись перья. «Опять среагировал», — подумала я, а он пробормотал низким голосом. «Хватит!» Он тяжело дышал, как будто реально устал. «Все же закончилось! Ты вылечилась, Рунтян, и больше не больна! Хватит все время за это хвататься! Ты, наверное, себе вздумала, что все всегда будет как сейчас! Ты так и не устроишься на работу, а выйдешь за меня замуж? Перестань уже!» Когда он заявил, что все закончилось, я уже открыла было рот, чтобы ему возразить. Но вместо этого кокетливо извинилась. «Прости, больше не буду об этом говорить». «Я поехала», — сказала я и встала. Он тоже встал и проводил меня до прихожей, легко поцеловав меня. Видимо, понял, что перегнул палку. Но дальше, похоже, провожать меня не собирался. Я улыбнулась и закрыла за собой дверь. Я медленно дошла до парковки, оплатила ее и выехала. Машина принадлежала моим родителям. Я ездила на ней куда хотела по будням, когда они ей не пользовались. У Хёске был автомобиль, который ему купили родители еще до нашего знакомства. Но он попал в аварию и в один миг разнес машину в хлам. После аварии он не хотел водить. Ему было страшно. и он никогда не садился за руль, за исключением тех случаев, когда я сильно напивалась, как сейчас. Я смеялась. «Тоже мне сынок владельца транспортной компании». Но, кажется, он и тогда рассердился. «Тебе, Рунтян, этого не понять».